Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Время для нашей рубрики «Беседы о вечном». Я рада представить вам гостя нашей студии. Это протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Николай, собственно говоря, уже последние приуготовительные дни к Великому посту идут. Впереди прощенное воскресенье, но вот такой день, о котором знают многие, но воспринимают его как некий, опять же, такой обряд. Ну, вот подойти, попросить прощения, не вкладывая особо никаких глубоких смыслов в слово «прости меня, Бог простит». Отец Николай, предлагаю поговорить сегодня, собственно, о прощенном воскресении, о прощении, о том, для чего нам перед Великим постом вот такой чин прощения в Русской Православной Церкви есть. Ну, а начать я хотела бы словами святителя Николая Сербского, который говорит, что словами о покаянии Господь начал свое учение, а словами о прощении закончил его. Покаяние есть семя, прощение – плод. И никакое покаяние не имеет ценности без прощения. Вот почему так связаны эти понятия? Покаяние мы еще как-то вот довольно много говорим, покаяние, об исповеди, но и прощение, вроде на первый взгляд достаточно простое, прощение связано с покаянием.
Да, действительно, безусловно, эти понятия взаимосвязаны. И нельзя себе представить подлинного покаяния без прощения. Если не оставляете согрешений ближним вашим, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших, говорит Господь. Поэтому это очень важно. Нет покаяния без прощения, и какое может быть прощение без покаяния? Потому что в противном случае будет то самое, о чем вы упомянули: «Прости Христа, ради Бог просит меня, прости». И на этом точке, чисто механически, автоматически человек попросил прощения, но на первый взгляд, кажется, мы как бы и не понимаем, и не знаем, у кого просить прощения, за что, если мы знаем, видим, скажем, в семье, или там на работе, или где-то еще с кем-то как-то повздорили, то здесь, кажется, иногда вот многие люди так смотрят, когда там сотня, две, три людей, совершенно, может быть, даже, может быть, и незнакомых, потому что в абсолютном большинстве наших приходов это действительно остаются приходы, общинная жизнь как таковой крайне редко, где можно наблюдать, чтобы люди знали друг друга, чтобы это была какая-то полноценная христианская семья. А в основном так, просим прощения и не знаем о чем. Но если посмотреть действительно на эти вещи глубоко, то на самом деле, вот посмотрите, какое место в нашей жизни занимает такое явление, как, скажем, обида. Ведь обижаемся все и вся. На исповеди мы тоже говорим: «Обижался, обижал, прости меня, Господи».
Ну, кстати, даже порой и не откладываем в своем сердце, что мы на кого-то обижены. Мы считаем, что, собственно, нет, а начинаем, когда в себе копаться, думаем, что «а вот этот мне что-то плохое сделал, да, вот тут вот меня недопоняли», вот это ведь тоже обида.
Иногда, да, безусловно, да, даже не делом и не словом, какой-то косой взгляд или еще чего-то, и мы начинаем где-то там домышлять, докручивать, и появляется вот этот червячок, который начинает глодать, и может вылиться в самые неприглядные вещи, не то что там грех, потому что почему грех обижаться? Господь говорит, призывает нам молиться за обидящих нас, прощать те, которые нам творят зло, любить врагов. А каким? Вот получается, вот если, скажем, ну, понятно, если заслуженно, вот кто-то кого-то оскорбил, да, сказал нехорошие слова и так далее, задело. Ну, а если не задело, то как вот к этой заповеди, которая очень тяжело вмещается в нашем сознании и принимается? Я понимаю, если я чего-то натворил, напакостил, и меня там отругали, или там лишили премии какой-то, или еще чего-то, что называется, поделом воробью. Тяжело, может быть, досада, даже и обида появится, но это можно хоть как-то понять, что действительно вот это есть. А если совершенно незаслуженно, абсолютно, Почему нельзя вот этим вот проявлять? Вот, казалось бы, это чувство. Хотя оно, вот как-то я даже и в некоторых статьях, в литературе, вот, в литературных критиках встречается, что где-то, вот, скажем, 2-3 десятилетия назад, может больше, появилось даже в нашем обществе, в культурном пространстве, в литературе, там, не знаю, в театрах, кино, даже некая романтизация вот этого чувства обиды, хотя оно было представлено не как обида, а вот как вот человек тонкого душевного устроения, вот которого вот можно и названо это ранимостью. Вот такое красивое слово, вот ранимость. И есть даже у, по-моему, Василия Шукшина, есть даже такой рассказ, который называется «Обида», когда молодой папа, молодой человек с дочерью пошел в магазин, кажется, за молоком, и там продавщица публично при свидетелях на него набросилась, обозвав всяко-всяко, приняв его за вчерашнего пьяного дебошира, который там натворил. Он совершенно ни при чем здесь, абсолютно. И этот человек вот сказал, вот как снести это? И он ушел посрамленный, обиженный, оскорбленный. И к чему это могло привести? Вот, слава богу, ну, это понятно, что литературное произведение, но тем не менее, могло закончиться очень печально. Он пошел домой, взял молоток и отправился наводить порядок.
Дебоширить.
Да, вот именно, дебоширить. Вот ту продавщицу проучить, уму-разуму научить, потому что и в глазах дочери, и в глазах людей, то есть вот это, что называется, оскорбленное самолюбие, гордыня, привели к гневу, который совершенно застилает человеку глаза, и, казалось бы, вот такая безобидная обида могла привести к чему? Почему Господь и говорит, чтобы мы даже если незаслуженно молились, прощали тех, кто нас обижает? Потому что на самом деле это, ну, такое тяжелое состояние, тяжелое явление, когда, скажем, даже мы даже не задумываемся над тем, что на самом деле это не нас кто-то обидел. То есть такое слово «обиделся». Вот на эту «ся» мы не обращаем внимания.
Сам себя обидел.
А это получается «ся» — это вот то самое славянское место им «себя». Обидел себя. Вот обиделся, если так дословно, обидел себя. То есть я сам себя обидел. Я сам себе причиняю вред. Я сам себе причиняю зло. Почему это грех, с которым нужно бороться? Поэтому обида иногда вот где-то сидит. Может быть, мы иногда говорим, хотя бывает некий перевертыш в понимании, говорят, я в душе вот простила или простила этого человека, но вот видеть его не могу. Получается, что наоборот. Скорее всего, можно понять, когда человек внешне, формально простил, и он встречается, а где-то в глубине души не преодолена эта обида. Поэтому вот здесь вот со временем это накапливается, и если очередная какая-то неприятная вещь случается именно с этим человеком, и старые со дна, вот вроде бы уже осела на дно, как тина некая, поднимается это возмущение, и ничего, там становится мутный взор, который потом начинает протираться и излучать, и издавать даже искры какие-то злобы и ненависти. Поэтому мне кажется, что вот это одно из самых распространенных таких, не знаю, явлений, грехов, пороков в нашей жизни, как вот обида. Обидчивость, я не знаю, кто ее мог. Наверное, нет ни одного человека, который бы не обижался. Сознательно или вымышленно, но иногда, скажем, слабый, немощной человек, который не может дать отпор какому-то наглецу, нахалу, дерзкому человеку, который действительно поступает неправильно, это, безусловно, грех. И вот где-то в своей обиде человек находит какое-то успокоение, утешение. по-моему, даже у Достоевского, где-то у братьев Карамазов, где-то прослеживается, что вот эту обиду начинает потом раскручивать, домышлять.
Хулить и лелеять.
Да, историю развивать. А вот нужно было, и вот так уже заочно, что называется, такие баталии развиваются. Надо было ему так сказать, надо было на это вот так отреагировать. И вот я такой несчастный, бедный, обиженный, оскорбленный. И человек, к сожалению, может дойти до такого состояния, когда незаметно совершенно, постепенно, со временем окажется один. Вот этой скорлупе обиды на всех и на вся, на весь белый свет. Сколько вот таких обиженных людей ходит, и впадают эти люди в депрессию. И вывести из этого состояния человека очень сложно. Даже можно сказать, что и Бог не может его вывести, потому что эта скорлупа разбивается изнутри. Как и Господь стучит в сердце наше, и мы открываем наши двери изнутри, так и здесь. То есть Бог нас спасает не без нас, говорит блаженный Августин и многие другие святые отцы. Поэтому здесь нужно свое вот, приложить какое-то усилие, прежде всего, конечно, осознать все это, понять. Поэтому христианство дает вот, кажется, правильную оценку и правильное понимание, иначе какие бы ни были благовидные там цели, и как бы это романтично не выглядело где-то там в литературных произведениях, какой он молодец. То есть получается, что то обижает — плохой, кого обидели — хороший. То есть обижать плохо, обижаться хорошо получается. Но не хорошо обижаться, плохо обижаться. И от этого человеку становится действительно плохо.
У нас звонок в эфире, отец Николай. Давайте послушаем. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот притча мытаря и фарисея, там же сказано, что фарисей отошел менее оправданным или мытарь отошел более оправданным, но там не сказано, что он отошел осужденным. А у нас все батюшки говорят, что осужденным, осужденным. Это же не так. Только отец Андрей Кураев только вот на это обратил внимание. Получается, что фарисей-то тоже оправдан был. Несколько менее. Скажите, пожалуйста, об этом.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Да, на самом деле, действительно. Последнее время я тоже вот это отметил, что, кажется, и вот у Алексея Ильича Осипова есть именно такой, и он акцентирует внимание, что на самом деле вот фарисей, вот выражение, оборот, вышел более оправданным, то есть менее оправданным, означает вот по большому счету, что он вышел осужденным. Но на самом деле это я бы сказал, что однозначно ответить на этот вопрос довольно-таки сложно. Я не берусь судить ни мнения ни тех, ни других. Но как мне кажется, что на самом деле вот фарисей не ушел оттуда осужденным, и, конечно, оправдания не было, потому что не было покаяния. То есть, по большому счету, с чем он пришел, мне кажется, с тем он и ушел. И у митрополита Антония Сурожского, вот недавно как-то пролистывал, уже получилось после недели о мытаре и фарисее, как-то попала в руки книга, сборник его проповедей. И он говорит именно о том, что мытарь ушел более оправданным, а фарисей менее оправданным. То есть он обращает внимание на то, что на самом деле то, что совершил фарисей, а мы однозначно, к сожалению, да, безусловно, это не хорошая тенденция, когда мы рассматриваем эту притчу, вот противопоставляем этих двух молящихся, что получается мытарь – это положительный герой, фарисей – это отрицательный герой. То есть это хорошо, это плохо, это добро, это по большому счету практически зло. Я бы так не сказал, потому что даже тот же митрополит Антоний Сурожский говорит, что посмотрите на фарисея и посмотрите на себя. Вы хотя бы готовы совершить то, что он совершил? То есть он говорит о тех вещах, которые он действительно соблюдал предписание закона. Он дважды в неделю постился, десятину отдавал и так далее. То есть даже, скорее всего, он и делал больше, чем предписано было законом. Но сам подход, само понимание, оно в корне неправильное. Потому что он видел себя, он видел свои заслуги, и он видел себя в глазах Божиих достойным награды и благодарения, а не того, что действительно, как святые отцы, это уже, можно сказать, нужно учесть, что фарисей это сын ветхозаветного Израиля. И там было сплошь и рядом, это проникнуто, пронизано всем. Кто совершает заповеди Божьи, соблюдает, тот благословен, и он получит то-то и то-то и то-то. Когда Христос сказал, что богатому тяжело войти в Царство Небесное, апостолы поразились, удивились, так кто же может спастись? О чем это говорит? О том, что апостолы также считали, как абсолютное большинство израильского народа, что кто благополучен, богат, детей много.
Ну, это ветхозаветное учение.
Да, это милосердие, это благословение Божие за добрые дела. Вспомним, как относились к родителям Иоанна Предтечи, Захарий Елисавет, Иоаким Иоанна, понос и уничижение среди народа, потому что у них детей не было, а это считалось практически проклятием за какие-то грехи, если не явные, то тайные и так далее. Поэтому здесь нужно понимать подход, как мне кажется. Я не говорю здесь, что это догматическое учение, это как я понимаю. Что на самом деле святые отцы говорят, что мы должны оплакивать добрые дела как грехи. Вот чего у фарисея не было. Он не оплакивал добрые дела. Не сами добрые дела нужно оплакивать, а то сопутствующее превозношение, самомнение, честолюбие и так далее, мнение о себе, которое сопутствует. Потому что, посмотрите, совершив доброе дело, что поднимается в нашей душе? Поднимается вот чувство того, что мы вот такие хорошие. А это тщеславие и гордыня.
Кстати, растет гордыня и тщеславие, да, а потом вот, и обида появляется.
Безусловно.
В этих чувствах.
Безусловно. И здесь нужно, как мне кажется, отметить именно, чего недоставало. И почему, мне кажется, фарисей ушел таким, каким пришел, потому что у него не было вот этой духовной оценки своих добрых дел и деяний. Поэтому, мне кажется, я сторонник такой средины золотой. Нельзя впадать в крайности.
Я напомню, наш телефон в студии 379-65-94, код города Екатеринбурга 343. У нас в студии протоиерей Николай Малета. Говорим мы, собственно, вот о предстоящем прощенном воскресенье, о прощении. Отец Николаевич, чин прощения, он появился еще в монастырской жизни египетских монахов, когда они уходили в пустыню для особо уединенной молитвы на постные дни и действительно искренне просили прощения друг у друга, потому что не все возвращались оттуда. То есть это вот еще раз подчеркивает, сколь важно нам вкладывать в эти слова всю душу и всю веру.
Вы знаете, в дореволюционное и даже в советское время в верующих семьях, в семьях священников, которые, ну, в любом случае, как бы там, чего бы там ни говорили, кто-то осуждающий, кто-то еще как-то, но вот жила традиция. Именно вот та древняя традиция, когда вот вся семья после вот вечернего правила, совершая вечернее правило, подходили, если это был священник, это в священнической семье, это как в большинстве случаев проявлялось, сохранялось, когда и супруга, и дети подходили под благословение и прощались практически, и спрашивая друг у друга прощения. Поэтому вот получается каждый вечер, об этом говорит Священное Писание, да не зайдет тебя в гневе солнце, потому что не знаешь, проснешься ли ты, а с гневом уйдешь и не проснешься. Поэтому вот эта традиция, я думаю, как бы там ни было, вот это как бы надо, мне кажется, возрождать. И вот эту традицию в верующих семьях, когда просят друг у друга прощения, тоже не доводя до крайности, что прямо вот идем спать и там все, гробы надо готовить. Нет, конечно, но осознание того, что жизнь скоротечна и все может случиться, и мало ли как, вот бывает, расстаются люди на минутку и больше не встречаются. Это жизнь, она показывает, что это реально так. Поэтому потом уже, как правило, мы скорбим и потом раскаиваемся вот таким уже покаянием, которым вот нельзя ничего исправить, когда человека уже нет. Мы тогда только начинаем замечать, что мы кого-то где-то обижали, не то делали. В основном это касается взаимоотношения детей и родителей. Отцы и дети всегда проблема была, есть и будет. Поэтому сколько с возрастом, если осознают, пока родители еще живы, сколько было в детстве, в юношестве, вот в бесшабашном, может быть, даже как у блудного сына греховных деяний. Но не все успели, как блудный сын, вернуться к живому отцу или матери и попросить прощения вот в том, что было в жизни. Его, конечно, избежать крайне сложно, этих негативных явлений. Поэтому вот этот чин прощения, он, безусловно, корнями уходит. Мы читаем вот на 5-й неделе «Мария Настояния», житие преподобной Марии, как раз вот старец Зосима и уходил вот на весь пост, там сказано, как раз и спрося друг у друга прощения, оставались только те, которые службу совершали в монастыре, ворота открытые в монастыре. Поэтому эта традиция действительно корнями уходит в христианскую древность. И на самом деле многие люди, которые впервые попадают на этот чин, они потом с таким, не знаю, восхищением и с такой благодарностью Богу говорят: «А мы не знали, как же это прекрасно!» Потому что посмотреть на этот мир, как мы живем, как мы относимся друг к другу, на работе, где угодно, не знаю, в транспорте, в каких-то учреждениях, какой кошмар творится. По головам, очереди эти, кто куда чего, злоба, ненависть, раздражение, гнев на всех и на вся. И вот мне тоже приходится бывать в этих очередях, и я не слышал, чтобы люди друг у друга прощения просили. Вот нахамить, нагрубить, там, не знаю, кого угодно. И тех, кто там дает эти справки, и тех, кто стоит в очереди за этими справками, все и вся. Беда, кошмар. И здесь, когда человек попадает в эту атмосферу, душа начинает реагировать, она начинает плакать. Вот эти внешние обстоятельства, казалось бы, вот этот чин, он сам по себе не несет в себе какой-то ценности. Это, можно сказать, внешняя форма. И даже чего стоит, чтобы повернулся язык, сказать «прости» нашей гордыне. Подходит, не знаю, там в храме люди, которые волей-неволей, мы друг друга, не знаю, обижаем, оскорбляем словом, делом, невниманием и так далее. Что бы могли совершить, не совершаем, что бы не надо делать, мы делаем. И поэтому здесь вот такая атмосфера взаимного прощения. Вот там в конце даже поются пасхальные песнопения. Это такое, чтобы вот перед вступлением вот на поприще Великого Поста, насколько это возможно, настроиться. И когда вот сказано в Священном Писании: «Если ты принесешь дар свой Богу и вспомнишь, что кто-то имеет что-то на тебя, оставь дар твой у алтаря, и иди прежде примирись, а потом принеси дар твой». Так и здесь мы хотим принести Богу дар нашей чистой души. Вот тут трудом поста, усилием очищения от грехов, от этих наших дурных привычек. Поэтому вот сначала, вот чтоб, прежде чем вступить на это поприще поста, нужно нам всем действительно примириться. Это вот на меня из года в год, слава тебе, Господи, вот нет, слава Богу, привыкания. То, что это идет механически, автоматически, так, словом. Вот даже вот люди рассказывают, которые даже внешне, не церковные, вот так называемые захожане, приходят, стоят в стороне, а потом сами подходят под прощение, просить прощения. Не то, что все идут. Они понимают и увлекаются вот этим общим духом всепрощения друг другу, кто бы что ни натворил. Это мне кажется, прекрасный чин, прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и обязательно прибегать как можно большему числу людей вот в храм за этой духовной пищей, за этой духовной поддержкой. Это очень важно.
Ну и действительно, всегда намного проще простить, чем просить прощения. Вот вроде бы.
Да, получается, опять же, по нашей греховности, по нашей, да, вот гордыне.
Через свою самость, да, переступить.
Да, естественно. Вот попросить прощения, это означает унизить себя. Но святые отцы говорят, что это не унижение. этому унижению, вот говорят, Господь говорит, кто, кто унизится, тот возвысится. То есть получается, по большому счету, в этом смысле прощать почему легче, проще. Даже такой вот до сих пор вспоминает одни знакомые, как тоже человек впервые попал в храм, конечно, далеко не воцерковленный, так у этой женщины просят прощения, прости Христа ради. Она так это свысока глядя на вот этого человечка, который там наклонил голову, просит прощения, прощаю с таким снисхождением. То есть, почему проще и легче прощать?
Потому что это,
да, да, мы ж такие, да, да, мы ж, вот как, смотрите, какие мы добрые. Мы к вам вот каким образом относимся. Мы вас прощаем. То есть это тщеславие, гордыня здесь тут как тут. И человеку приятно прощать. Даже бывает вот по-христиански, если серьезно, вот тут конфликт произошел между людьми, то в принципе даже потерпевшая сторона, невиновная, должна приступить и попросить прощения. Получается парадоксально, что вот этот человек прощает, то есть кто не виновен, просит прощения у виновного. Потому что на самом деле любой конфликт не может быть совершенно вот таким на 100% здесь белое, а здесь черное. Любой конфликт можно было разрешить совершенно иначе, если бы мы, вот так называемые потерпевшие, может быть, начало действительно спровоцировано вот этим нехорошим человеком, который там чего-то себе накрутил, надомыслил, но как пошел дальше процесс? Погасили мы эту искру в самом начале или подлили масло в огонь и так далее. Поэтому в любом случае, скажем, если мы как-то говорили о проблемах между супругами в семье, так не бывает, что была совершенно вот виновная одна сторона, а другая только потерпевшая. Не бывает. Но вот здесь проще действительно так. Но это не христианский подход. Мне вспомнился случай дореволюционный, когда на одного архиерея, по-моему, в прибалтийских епархиях, возвели клевету, и клевету очень серьезную, чуть ли там в блуде или в каком-то страшном грехе. И вот все это бушевало, и один человек, вот ревнитель чистоты православия, можно сказать, в кавычках, ревность не по разуму проявил, приходит архиерей на службу, торжественная встреча, он подходит и бьет архиерея по лицу. Архиерей заплакал. Вот здесь, казалось бы, вот чисто по-человечески, по нашим соображениям, причина этого плача вполне нормальна. Это мог быть бы плач униженного, оскорбленного. Меня так опозорили. Какой стыд, да? Но заплакал архиерей по-христиански. Он заплакал и говорит, как меня любит этот человек. Он так себя опозорил, что он поднял руку в службе на архиерея. Он о нем заплакал и о себе. Вот мне грешному Господь посылает через вот этих людей вразумление ради моего спасения. Как он меня любит, что пошел на такое деяние. Это христианский подход. Светский подход совершенно другой. Злоба, обида, месть и так далее. Поэтому вот здесь на самом деле очень-очень важно учиться прощать искренне. С Божьей помощью самому практически невозможно. Потому что если мы сами будем пытаться прощать, то мы будем опираться на вот этого дряхлого, ветхого человека со своей правдой. А наша правда, что пред Богом? Ложь, по большому счету. Потому что это даже пускай бочка меда, но даже не ложка дегтя, гораздо больше. Все это искажено. И на человеческие вот какие-то внутренние ощущения, даже какую-то правду, справедливость опираться совершенно невозможно. приведет к тому, что человек начнет по-человечески решать эти проблемы. Они всегда страстные, греховные. Не страстные в смысле вот того, что там страстные там изображают. Сейчас это слово...
В другом контексте.
Да. Как он или она там страстно любят, там, трудятся, еще чего-то. Страсть — это в переводе славянского страдание. Поэтому очень-очень важно учиться по-христиански реагировать. И на прощение, и на просьбу о прощении.
Ну, мы, кстати, и говорим в этом чине «Бог простит». То есть, по сути, человек не может взять на себя эту функцию «простить», прощает
да,
Господь.
Но здесь имеется в виду, что и я, но с Божьей помощью. Потому что...
Чтобы не было этого превозношения
на самом деле, здесь человек говорит, а кто я без Бога? Ведь я и все, что мне дал Бог, это то есть я что имею, это дар Божий. Это то, что называется блаженная нищета духом. Нищета духовная. Что я имею, какие там, не знаю, ну, смог вот так поступить, а другой не смог, и я оказался не благодаря своим каким-то заслугам, а милости Божией, дару Божьему.
Отец Николай, ну, наверное, достаточно все-таки нам легко простить человека, который, ну, там, случайно на ногу нам наступил. Но ведь есть обиды на человека, который, может быть, невольно, может быть, и вольно послужил болезни или смерти близких нам, родных людей. Вот как в таких случаях прощать? Возможно ли вообще вот человеку, ну, понятно, что человеку невозможно, то возможно Богу, но вот так искренне простить?
Все, у того же митрополита Антония Суворовского есть, он вспоминает, ну, там есть два случая, два примера того, как относиться к тем, то есть примеры из жизни, как люди реально исполняли ту заповедь Божию о любви к врагам. Он говорит об одном человеке, которого он знал до войны, который попал в лагерь, 4 года просидел в лагере, а потом он его после лагеря встретил и спрашивает: «Ну, что ты вынес оттуда? С чем вернулся?» И тот говорит о том, что «я боюсь сейчас, вот я просил у Бога простить вот тех людей, которые творят, то есть он там называет даже люди зла, которые творили зло. Я тогда просил и имел, как мне кажется, на то какое-то внутреннее право, основание. А вот сейчас я боюсь, что я этого не имею права, потому что меня никто не притесняет, меня не гонят. Как мне реагировать?» То есть ему даже было проще, если он... То есть вот в таких экстремальных условиях, в такой ситуации человек, видимо, доходит до какого-то, вот, не знаю, внутреннего предела, когда настолько все обостряется, обнажается, все эти нервы, внутренние переживания, ощущения, что есть, как бы мне кажется, вот два варианта. Или озлобленность абсолютная и ненависть, разъедающая прежде всего самого человека. Или вот на самом деле, если он с Богом и по-христиански посмотрит на все это, именно таким образом, как вот тот архиерей, который смотрит на человек, христианин смотрит на эту жизнь с точки зрения вечности. И он, по большому счету, должен понимать, что если мы обижаемся на кого-то, на врагов, которые, как вы сказали, причинили боль, страдания, физический вред и даже смерть нашим близким, родным, то мы, по большому счету, тогда теряем веру в промысл Божий. Мы спрашиваем, за что, почему со мной, а не с тем, не с другим. То есть мы, когда обижаемся на кого-то или начинаем его ненавидеть, мы так потихоньку переходим и на Бога. Господи, где ты был? Куда ты смотрел? Почему ты попустил? Почему вот это так? Почему с ним, со мной, а не с ним это случилось? Это уже, по большому счету, претензия Богу. И вот это страшно. Это страшно. Потому что на самом деле вот мы часто, вот тоже такой распространенный грех, который вот мы даже и начинаем, и обида тоже присутствует, зависть. Завидуем все и вся, всему и вся, без исключения, абсолютно. Можно завидовать самым благим, добрым каким-то вещам, но зависть иногда становится действительно сатанинской. доходя до предела, когда человек, видя благополучие там и счастье ближнего, он хочет сам этого иметь, а потом видит, что никакими средствами он этого достигнуть не может. То есть начинается вот эта сатанинская зависть, когда человек начинает желать зла ближнему. То есть вот в таких вещах это уже какая-то озлобленность. Поэтому если человек, скажем, ну, получил что-то, какие-то там, не знаю, страдания претерпел, или рану какую-то, или даже смерть принял от какого-то злого человека, то здесь я думаю, что если волос без воли Божией не падает, воля Божия не на зло, Богу-то видней, что нам надо. И мы часто, когда вот считаем, скажем, ну вот в больнице человек находится, поступил там с каким-то, с болью какой-то, ему начинают что-то там делать, операцию. Ну что, врач проявляет к нему ненависть, он его режет, он его мучает. Он ему помогает. Хотя внешне вот так посмотрел, вроде, какая тут любовь. Если мы не представляем, абсолютно не представляем, что происходит вот во врачебной практике, то никогда не... Вот человек ненавидит, вот этот хирург ненавидит вот этого человека, которого...
Причем всех людей.
Режут. Да, всех людей. Всех
работа
людей.
У него такая.
Да. Поэтому вот здесь вот просто нужно, укрепляясь в вере, предаться воле Божьей. Потому что вот там даже обидел кто там, ну, то, что нам вроде бы не причинило ущерба, вот опять же в земном понимании. Нас особо не обворовали, нас не избили там, не покалечили, тем более не убили никого из родных и близких. Это понятно, что плохо. Но на самом деле мы должны это принимать и смотреть на все эти вещи с точки зрения вечности. А Бог есть любовь. Он нас любит, даже и тех врагов любит, но они его отвергают, которые действительно причиняют зло ближнему.
И помнить вот эти вот слова истинного смирения, слова Спасителя на Христе: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят».
Да, на самом деле, если посмотреть, вот начало евангельской проповеди Христа, в чем заключалось, чего мы сегодня, собственно, начинали? «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», то есть покаяние. И можно сказать, последние слова Христа на кресте: «Прости им, ибо не ведаю, что творят». Покаяние и прощение. Вот к этому нам следует стремиться в нашей жизни.
Семя и плод.
Безусловно.
Спасибо большое, отец Николай, и благословите наших слушателей, вот на начинающийся с понедельника.
Бог да благословит всех нас, дорогие братья и сестры, на предстоящий подвиг Великого Поста. Будем поститься действительно с пользой для наших душ, для вечного нашего спасения. Помогай нам всем, Господь.
Спасибо, Господи. Напомню, у нас в студии был протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга. До встречи.